Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК Бот». Я предлагаю с вами начать с Украины, которая вот несколько часов, как на Украине новый президент, это Владимир Зеленский, который начал с того, что он решил распустить Верховную Раду. Это было его первое, сделано первое его такое заявление и поступок, видимо, если так можно сказать, на посту президента. Но вы что-то еще что-то хотели сказать?
Да, вы знаете, не был здесь с момента гибели Сергея Доренко, и я был в отъезде, не попал на прощание с ним. Знаете, я вот хотел сказать два слова, потому что, знаете, мы с Сергеем никогда ни в чем не соглашались в политических оценках. Вот, и много раз очень спорили, и спорили очень жестко, и были в противоположных, так сказать, лагерях в каком-то смысле, да? Вот, а потом я с ним познакомился еще раз, уже когда у него была русская служба новостей. Вот, и я должен сказать, что вот и русская служба новостей, и особенно «Говорит Москва», мне кажется, это просто, «Говорит Москва» – это просто либо одна из лучших, либо лучшая станция в Москве, и вот он ее сделал, понимаете, он ее сделал, и на меня огромное впечатление произвело вот то, как он это все выстроил, на меня огромное впечатление произвела команда, которая здесь собралась, которую, в общем, собрал он. Я понимаю, что радио – это всегда коллективная работа, да, ну, вообще, любая работа, она коллективная, и от всех зависит, от вас зависит, от всех совершенно, кто здесь работает, но все-таки он это сделал, он был лидером, вот, и я хотел бы выразить какое-то, вот, так сказать, и потрясение, и соболезнования вот его друзьям и товарищам. Вот, собственно, хотел я начать действительно с этого, поскольку это было какое-то удивительное потрясение, в нем было очень много жизни, таланта, юмора, между прочим, который, я не знаю, насколько он был виден в эфире, но он был совершенно точно виден в личном общении, ну и так далее. Вот, а это важнее, чем конкретное несогласие, мне кажется.
Вот. Спасибо. Это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Да, если переходить к теме инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, с вашей точки зрения, почему он начал именно с распуска Верховной Рады?
Ну, смотрите, это решение абсолютно прагматическое, понятное, и его на его месте, как на его месте, так бы поступил каждый.
Все-таки.
Конечно. Ну, смотрите, значит, если он... Совершенно все очевидно. Он фигура совершенно новая. Так, вот он появился, такой метеорит, да, вот, и, значит, захватил трон украинских гетманов, все замечательно, вот, но у него в парламенте, по-моему, есть один человек, который его поддерживает, один, да, а у них парламентско-президентская республика, у них парламент очень большую роль играет, огромную роль, вот. И без парламента, не имея своих людей в парламенте, ничего сделать невозможно. Президент, он будет просто так, со связанными руками. Если выборы проходят в течение 60 дней, сейчас, как по Конституции положено, после распуска, то на волне вот этой популярности еще не наступит разочарование. Разочарование неизбежно наступает, понимаете? Вот, на волне вот этой фантастической популярности и успеха он проведет своих людей. Он уже создал, по-моему, партию, и эта партия, конечно, захватит значительную часть Верховной Рады. Вот, а если проводить выборы в октябре, как предполагалось, да, то, во-первых, ему на 3 месяца дольше работать с враждебной ему Радой, так, а во-вторых, а как оно там пойдет, никто ж не знает, понимаете, вот это, так сказать, такая страстная любовь, которая сейчас к нему возникла, она точно так же может смениться и презрением, и ненавистью, чем угодно, вот, поэтому надо быстрее, он правильно делает.
А то, что лето, то, что отпуска, может ничего. Быть, низкая политическая активность.
Ну, ничего, а ему не надо ничего. А ему как ничего раз. Не надо. У него вот все как рассчитано. Есть сейчас. Нет, смотрите, как есть сейчас. Вот mm-hmm. сейчас он такой фантастически популярный, да? И с ним связаны надежды. Все, этого достаточно. Главное, не успеть разочаровать. Знаете, если он начнет действительно работать, реально, ну, он кого-то разочарует. Вот, ну, и зачем это надо? Так что это абсолютно прагматическое решение. Mm-hmm.
Какова, с вашей точки зрения, судьба Петра Порошенко и того же самого, например, блока Петра Порошенко? Все?
По уже? Опросам, которые сейчас проводились, блок Петра Порошенко получит где-то процентов 10 и будет то ли второй, то ли третьей фракцией в Верховной Раде. Что касается самого Петра Алексеевича, то это вот как бы неизвестно, потому что Зеленский делал грозные заявления относительно него, вот, но будет он это реализовывать или не будет, это никому не известно. Я думаю, что здесь тоже будет...
Элитная борьба? Борьба элитных групп здесь?
Да нет, дело даже не в этом. А мне кажется, более важно будет вот что, насколько ему будет выгодно начать процесс против Порошенко с точки зрения консолидации народа вокруг себя. Вот. Потому что кому-то это понравится, потому что Порошенко обвиняли в коррумпированности все. Насколько это правда, я не знаю, но все обвиняли, да? Значит, кому-то это понравится, а кто-то, кому-то не понравится именно радикализм, понимаете? Кто-то хочет, чтобы было спокойно, чтобы так тихо, ну ладно, вот давайте не искать врагов между собой, нас и вовне их хватает, там и так далее. Вот я думаю, что он будет смотреть на это, ну и, конечно, на то, что есть ли основания, между прочим, для уголовного преследования, потому что Украина, в общем, там, ну, оно молодое государство со всеми проблемами молодого государства, но оно правовое государство, и если он захочет отдать под суд своего предшественника, то это будет открытый процесс, открытый абсолютно, это будет состязательный процесс, вообще будет очень серьезный. Проиграть это, если, допустим, Зеленский начнет это дело и проиграет, то привет президенту Зеленскому, понимаете, он потеряет авторитет очень сильно, поэтому это неизвестно.
Зеленский настаивал на том, чтобы быстро подали в отставку, что уже сделал, например, Степан Полторак, министр обороны, чтобы подал в отставку министр обороны и глава СБУ.
Да, но глава СБУ подал уже.
Ну, оба, я говорю, оба. Угу. Оба подали. А с чего вдруг? Вот именно с них начал.
Ну, смотрите.
Это с Донбассом связано?
Донбасс. Конечно, Донбасс. Конечно, Донбасс. Ведь на самом деле на чем пришел Владимир Зеленский? На усталость людей от некоторых вещей. От официоза. И он демонстрирует себя совершенно противоположным. Он пришел пешком, да, а мэр Кличко приехал, мэр Киева приехал на велосипеде вообще. Вот этот пришел пешком, значит, сказал: портреты мои не вешайте.
По имени просит называть его.
Да, ещё. По имени называть, да, портретов не вешать, вешайте портреты своих детей, смотрите на них, смотрите им в глаза и думайте, когда принимаете решение. То есть, на самом деле, очень, так сказать, по-человечески. Вообще речь его была блестящей. Совершенно блестящий. Я же не знаю, кто ему там пишет, сам он или кто-то, да, но это блеск, это абсолютный блеск. Вот, ну, речь, я не говорю, что он будет хорошим президентом, я понятия не имею. Вот, значит, народ устал от коррупции, и поэтому он что делает? Он говорит, значит так, снять неприкосновенность депутатов, да, он говорит восстановить закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Вот, и он отправляет вам, требует, чтобы правительство вообще подало в отставку, потому что вы плохо работаете, тоже нормально, да, и третье, народ, конечно, устал очень сильно от войны, да, и он говорит, надо мириться, он даже сказал несколько слов по-русски, чтобы, значит, продемонстрировать свою в этом, так сказать, большую гибкость, чем Петр Алексеевич Порошенко, вот, и, конечно, он отправляет в отставку силовой блок немедленно, это, в общем, логично, логично и правильно.
Петр Порошенко в течение всего своего срока, он, ну, как предполагается, занял такую позицию неопределенности. Ну, вот, да, война, да, что-то надо делать, но вот она есть и так далее. Он на этом продержался несколько лет. Где гарантии того, что, например, Зеленский, опираясь на собственные слова, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все, я точно не боюсь принимать сложные решения, примет какие-то решения, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, что вот этот статус-кво, который какой-то есть, он как перестал существовать.
Смотрите, во-первых, Порошенко не просто так сидел. Порошенко очень много сделал, надо понимать, да? Порошенко, если говорить о военной ситуации, Порошенко отстроил украинские вооруженные силы. Их не было 2014 году, когда Порошенко пришел к власти, и был полный в этом смысле хаос, и это, кстати говоря, подтолкнуло наше руководство к этой трагической ошибке начать авантюру на Донбассе, потому что они думали, что они пройдут как нож сквозь масло, это все-таки не получилось, и сейчас вот усилиями, конечно, верховного главнокомандующего Петра Порошенко во многом, в Украине есть боеспособная армия. Так что он не просто так сидел, вот не надо, вот, не просто так сидел, вот, ну, не говоря уже о безвизе, Томасе, там, о многих других достижениях, которые, я думаю, дают основания предполагать, что Порошенко останется в истории Украины, останется, хотя он, видимо, он чем-то достал народ, раз народ так проголосовал, да, это понятно, но думаю, что это раздражение пройдет, а достижения останутся. Что касается Зеленского, какие гарантии, а никаких гарантий, какие могут быть гарантии? Их вообще никогда не бывает, а с Зеленским вообще Порошенко его назвал котом в мешке и даже мешком от кота на дебатах, потому что что будет делать президент Зеленский, не исключено, что не знает даже сам президент Зеленский.
Мы же можем порассуждать на эту тему, вы говорите, что он пришел на волне усталости народа от коррупции, от военных действий и так далее, соответственно, если президент Зеленский хочет как-то это изменить, он должен какие-то шаги предпринимать.
Конечно. Ну, вот смотрите, он, на самом деле, мне так кажется, что вот из двух наших военно-территориальных проблем, это Донбасс и Крым, Крым при президенте Путине неразрешим, вот ничего нельзя сделать с Крымом, и это, никакой президент, ни Зеленский, ни Пупкин, ни Тюткин Украины, да, не сможет никогда согласиться с ситуацией по Крыму. То есть вот не сможете все. Вот, ну, вот есть вещи, которые нельзя принять, да, они их не примут. Вот. Это
но
проблема...
факт остается фактом. Принять, не принять, но факт остается фактом. Крым российской
территории. Знаете что, когда Германия под руководством Адольфа Гитлера захватила Судеты и аннексировала Судеты, а потом провела аншлюз с Австрией, то она тоже говорила, что это навсегда. Вот, это было не навсегда. Понимаете, вообще каждый раз, когда происходит военная победа, победители говорят, что вот все, теперь уже forever, вот, это теперь будет всегда, навечно, там, тысячелетние, там, всякие структуры и прочее, вот, это, конечно, не навечно, я думаю, что проблема с Крымом будет развиваться очень жестко еще, вот, но она очень сложная, действительно, ее не разрешит президент Зеленский, ее не разрешит президент Путин, потому что он просто не может этого сделать, следующий президент России – думаю, будет пробовать двигаться в этом направлении, потому что Крым уж очень дорого стоит Российской Федерации. Ну, со всех точек зрения дорого стоит. Вот. А Донбасс, как мне кажется, проблема разрешимая. Потому что, понимаете, Донбасс... Ну, вот смотрите. Донбасс – это следствие ошибки, конечно. То есть это, вот, как говорил, хуже, чем преступление. Это ошибка. Вот. Ошибка чего? Значит, думали, что нет вооруженных сил вообще, они есть. У Украины, думали, что будут встречать цветами, как в Крыму, черт из два, вот думали, что мир это дело проглотит, мир, наоборот, озверел от этого дела, да, Крым бы простили, а Донбасс нет, мне кажется, вот, и с Донбасса, понятно, что с Донбасса надо уходить, дело в том, что, понимаете, вот, я не знаю, понимают ли это все наши слушатели, мы как страна, не мы как с вами, как граждане, а мы как страна, мы в Донбассе проиграли. Уже. Мы уже потерпели поражение. Потому что цель, когда начиналась эта операция, ну, вспомните все эти Новороссия, там, флаги, русские флаги в Харькове, Одесса, там, еще где-то. Вот. И идея была какая? Программа «Минимум» была очевидна совершенно. Отторжение от Украины 8 юго-восточных областей. Полностью отторжение, да, и то ли там марионеточное государство сделало только, то ли там еще что-то такое, ну, по-разному могло быть, то ли вообще присоединиться. А программа «Максимум» была граница по Днепру. Это была программа «Максимум», так? А, кстати, объем наших территориальных претензий там, он виден по тому, где срывали
флаги... Это декларативно? Вот вы что? Сейчас говорите все, это декларативно?
Нет, ну, смотрите, я вам как раз хочу дать доказательства. Значит, смотрите, было некоторое число городов Украины, где какие-то непонятные люди срывали государственные флаги Республики Украина с административного здания и вешали флаги Российской Федерации, так, и проводили какие-то там народные сходы, народные губернаторы, народные мэры, там, еще какие-то что-то. Эти люди были из Москвы. Они все были из Москвы. Это потом было доказано.
Сейчас есть в непризнанных Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, есть прецедент. Люди, жители этих регионов, жители Донбасса, могут получать российские паспорта.
Ну,
они получают российские паспорта.
Президент Путин сказал, что все вообще все могут получать российские паспорта.
Ну, началось с них. Они могут получать российские паспорта, пожалуйста, и уезжают. Так.
Они не уезжают.
Что будет делать депутат Зеленский?
Послушайте.
У них появляется возможность. Хорошо, у них просто появляется возможность.
У них и так есть возможность уехать. Граница открыта. Если у них
но
есть
с гражданством-то удобнее все-таки согласиться.
Да, ничего, уехать. Они могут здесь получать точно так же.
Это понимаете, сложнее.
Понимаете, в чем дело? Проблема в Луганске и в Донецке, на самом деле, в том, что там ужасная жизнь. Она ужасна. Вот. Там нет работы совсем. Там нищета. Там безнадежность. Если ты оттуда уезжаешь, то эти местные власти у тебя конфисковывают квартиру. Просто в свою пользу. Просто забирают и все. Да? То есть, вот, ну, я знаю людей таких, ну, вполне себе бедных людей, которые там живут, которые не могут оттуда сдвинуться. У них есть родня в России. Говорят, ну, езжай к нам. Вот. Как-нибудь проживем там в тесноте, не в обиде, да? Вот. А квартиру бросить? У него вообще ничего не останется у этой женщины, понимаете? Вот. И проблема не в том, чтобы уехать оттуда, а проблема в том, чтобы жить там. И президент Зеленский сказал совершенно правильно, что это вопрос, он давно это говорит, это вопрос не территории, не возвращения территории, это вопрос возвращения людей, ментального возвращения людей. Задача президента Украины, задача нового руководства Украины – доказать людям в Донецке, в Луганске, да, доказать, что они могут быть гражданами Украины, что Украина хочет, чтобы они были их гражданами, им выгодно быть гражданами Украины и так далее. Паспортами этот вопрос не решается.
Но как этот вопрос может решиться, например? Хорошо, Зеленский декларирует. Вот считаем это декларация о намерении.
Он может тогда решиться следующим образом. Значит, во-первых, для него нужно некое предварительное решение, о котором тоже Зеленский сказал, но о котором говорят, на самом деле, все, и мы здесь говорим постоянно, да, обмен всех на всех. Вот не должно оставаться в их тюрьмах наших людей, в наших тюрьмах их людей. Вот причем неважно, что там произошло, да, вот за что, как, с оружием, не с оружием взят. Всех отдать. Вот всех отдать, всех совершенно, да? Вот. И моряков этих отдать, и Сенцова отдать, ну, всех отдать, да?
И Вышинского вот отдать, получается.
И Вышинского отдать, конечно, ну, естественно. Так нет, там, кроме Вышинского-то, там сидят еще ребята наши, которые там были взяты с оружием в руке в бою, да? Они в плен попали. Так, вот, наше доблестное руководство говорит, мы их не знаем, они не наши солдаты там и так далее. Украинцы, между прочим, хотя бы говорят, что их моряки, которых там наши взяли в плен, да, что это их военные моряки, они военнопленные и так далее. Наши от своих военнопленных отказываются, вообще говорят, что нет, это не наши там и так далее. Это вообще неизвестно кто, это отпускники там какие-то. Вот, ну, окей. И наши, которые там сидят в плену в Украине, да, они такие же жертвы войны, как украинцы, которые сидят в нашем плену. Понимаете? Вот, даже если человек пошел там сознательно воевать и так далее, да, ну, мало ли что бывает, ну, военный конфликт. Вот, если он не насиловал, не убивал вот мирных людей там и так далее, то он просто военнопленный, что, надо его менять, да, поэтому, конечно, и Вышинского надо отдать, всех надо отдать, да, это первый шаг, да. Второй шаг, который там может быть, это шаг, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложный. Значит, понимаете, мы должны оттуда уйти. Мы совершенно точно не можем захватить Юго-Восточную Украину, это уже не получится. Вот, значит, мы должны уйти, оттуда, мы должны убрать оттуда наших отпускников, трактористов, шахтеров, наших этих Захарченко всяких, ну, Захарченко убили, там теперь другой там вместо него. Вот, ну, в общем, вот этих всех оттуда увезти, убрать и так далее. Возникает очень серьезный вопрос. Значит, а что будет, если туда войдут украинские вооруженные силы? Вот не будет ли там мщения, не будет ли там чего-то вот такого, да? Значит, что мы про это знаем? В начале войны, когда был Славянск, и из Славянска ушли отряды Гиркина и вошли отряды украинские, там не было ничего плохого, вообще ничего. Но, к сожалению, прошло уже много лет войны, люди озверели, это все может быть. Поэтому просто уходить неправильно. Значит, мне кажется, что нужно договариваться о том, о чем, в общем, опять же, многие говорят, о введении миротворческих сил. Там должны быть миротворческие силы.
ООН?
Да хоть с Марса. Какая к черту разница, ООН, не ООН. Значит, это ведь как делается? Вот есть две стороны. Так? Если они, в принципе, говорят друг другу, что да, ребята, мы вообще с этим согласны, только вот давай смотреть, кто. Да? Ну, а дальше это делается очень просто, на самом деле. То есть, ну, это сложные переговоры, но это технологически понятно. Да? Значит, допустим, там Украина говорит, вот есть 10 стран, из которых мы готовы принять контингент, согласны, что был этот контингент, да, вот, или там 20 стран, допустим.
Но об этом говорили неоднократно, почему вдруг это сейчас может сработать?
Потому что новый президент. Потому что для того, чтобы это сработало, нужно одну важную вещь, не военную и не безопасность. Владимир Владимирович Путин должен иметь возможность выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Понимаете, легитимность нашего президента основана не на выборах. Его, он не потому президент, что его выбрали, а его потому выбрали, что он президент. Понимаете, у нас немножко другая вот ситуация, да? А легитимность его основана на, как легитимность Петра Великого когда-то, между прочим, я их не сравниваю, но это вот та же легитимность, на победах, да? Петр Великий укрепился на императорском троне тогда, когда он стал побеждать. Вот, и Владимир Владимирович тоже пытается постоянно побеждать, но это не всегда получается, да? В Донбассе это не получилось, мы проиграли в Донбассе. Значит, ему надо уйти, но не сказать, что он капитулировал, а сказать, что он победил, понимаете? Ну, например, сказать, что мы выполнили свою миссию. Вот если бы не мы, там бы злые бандеровцы всех бы вырезали, мы ее выполнили.
Вы говорите сейчас о президенте Российской Федерации, я вас спрашиваю про президента Зеленского. Вы начали президент свой разговор с того, что там потому что новый президент,
да,
следовательно.
Совершенно правильно. С Порошенко Путин так договориться не мог, потому что Путин Порошенко не верил, потому что Путин, они друг друга ненавидели, вот, и... Понимаете, вот такая договоренность, что мы ушли, потому что мы выполнили свою миссию и так далее, она требует договоренности с противоположной стороной, что вы не будете это опровергать, вы не будете нас там мордой в грязь там, и так далее. Это, ну, надо договориться просто, да? С президентом Зеленским у президента Путина есть шанс договориться, потому что это новый человек. Вот, собственно, и все. Вот. Желание у президента Зеленского, очевидно, есть, потому что он прекрасно понимает, что он не может выиграть военным путем. Ну, это невозможно, и наша армия сильнее, чем их армия, если мы включимся по полной, то, в общем, мы победим в военном плане, вот, значит, надо договариваться.
Такс, говорит наш слушатель, такс, в смысле, это его никнейм, правительство вас убивало, мы ошиблись, больше так не будем, возвращайтесь, ментально рассмешили, это к вопросу о том, видимо, как Украина, как Киев собирается возвращать ментально жителей Донбасса в Донбасс.
А ваш слушатель, он с Донбасса?
Не знаю.
Не с Донбасса. Вот если он не с Донбасса, то давайте дадим жителям Донбасса, да, самим как-нибудь разобраться, кто там, кого они любят, кого ненавидят, кого готовы прощать, кого не готовы,
если
и так далее.
Если так моделировать
ситуацию. Без нас разберутся.
Допустим.
Без нас разберутся. Самое главное – это не влезать, понимаете, не влезать в чужую жизнь. Мы уже влезли. Мы уже влезли, там больше 10 тысяч человек погибло. Вот, влезать туда не надо. Теперь насчет, как они относятся. Они плохо относятся, насколько я знаю, у меня есть знакомые, которые живут в Луганске, например. Да, есть в Донецке, но в Луганске более близкие, так сказать. Вот, так вот, они ненавидят Киев, они ненавидят Москву, они ненавидят своих этих самых бандитов, которые там у них якобы начальники, да, жуликов своих. Вот, они их тоже ненавидят, они ненавидят всех. У них плохо, плохие отношения со всеми, вообще со всеми. Вот, и поэтому вот, если вот удастся договариваться о выводе войск, там, о миротворческих силах и так далее, то от президента Зеленского потребуется, конечно, ну, огромная мудрость, такт там и так далее. Вот он должен будет туда ездить, он должен будет разговаривать с людьми, он должен будет их уговаривать. Вот, есть шанс, потому что он... говорит по-русски, он русскоязычный человек, между прочим, ну, он способен говорить по-украински, естественно, на государственном языке, но он изначально русскоговорящий человек, да, вот, он там популярен достаточно, он известен, он, кстати, набрал в восточных областях, где много русских, даже больше голосов, чем в других областях Украины, да, вот, то есть у него там есть определенный кредит доверия, и этот кредит можно использовать, ну, дай ему Бог.
С вашей точки зрения, именно проблемой Донбасса Зеленский будет заниматься в первую очередь, или все-таки есть какие-то вещи другие, которые превалируют, и поэтому эта история, ну, условно сдвигается там еще на какое-то неопределенное время?
Ну, я думаю, что он попробует. Если не получится, то он скажет, естественно, что, ну, видите, ну, Путин такой, такая фигура, что с ним договориться невозможно. Вот и все.
А наблюдатель говорит, не влезайте, это вы американцам скажите, а мы сразу после них.
Значит, американцев там нету. Не надо повторять глупости нашей пропаганды. Американцев там нет. На Донбассе нет американцев. Вот, на Донбассе вооруженные люди из Российской Федерации.
Если нормандский формат вспоминать, там есть все-таки еще Франция и Германия.
Нет, понимаете, в чем дело? Значит, одно дело, кто на эти темы разговаривает, другое дело, кто там воюет. Значит, на территории...
Но вот, американцы же тоже могут разговаривать на эту тему.
Разговаривают?
Разве нет? Вот.
Так они уже и разговаривают. Там есть Курт Уолкер, который личный представитель президента Трампа.
У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». В Госдуме призвали ввести санкции против причастных к делу Марии Бутиной. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он говорит, что фамилии американцев, которые нарушили права граждан России, нужно передать МВД и Генпрокуратуре. Слуцкий пообещал не оставлять Марию Бутину в беде, помочь со сбором средств. Он говорит, что это возмутительный случай политически мотивированного процесса. Мария Бутина продолжает оставаться политической заключенной в США, пишет депутат. Но смотрите, интересно, Мария Бутина пошла на сделку со следствием. Ну, зачем ей вдруг помогать?
Ну, вы знаете, я тоже не очень понимаю, зачем ей вдруг помогать. Вот, значит, вот это ну, мнение Леонида Слуцкого, это тот самый депутат, у которого зайчутки и прочее, кто не помнит, значит, ну, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.
В домогательствах, да.
Да, а также в неуплате там 1500 штрафов, по-моему, и прочим. Вот, значит, ну, такие у нас моральные авторитеты. Значит, вы знаете, мне кажется, что... Ну, я не знаю вообще, за что там сидит Бутина. Мне-то кажется, что девушку немножко подставили. Я не думаю, что она была кадровым офицером нашей разведки. Вот, но я думаю, что она ее использовали в темную, она что-то такое там делала, а потом ее сдали. Фактически, да, ее толком не защищали. Значит, она пошла на сделку со следствием, она получила вместо 15 лет полтора, она сидит в нормальных условиях, разумеется, это никто не пытал там и так далее. У нее были адвокаты хорошие на первом этапе.
Ну, теперь они выставляют очень много денег.
Да. А вот теперь у меня вопрос. Понимаете, если, ну, даже если я не прав, считаю, что она выполняла задание российского государства, да, вот мне кажется, что она выполняла задание нашего государства там. У меня такое впечатление. Я могу быть неправ. Окей, забыли про это. Вот, допустим, прав господин Слуцкий, Лавров, все остальные, которые говорят, что ее несправедливо осудили, потому что она гражданка России, да? Тогда, ребята, у меня к вам вопрос. А государство российское, оно что, вообще не существует больше? Почему она обращается за помощью по деньгам? Вот так из американской тюрьмы. Кстати говоря, интересно, а наши заключенные могут обращаться вот так вот с видеообращениями к городу и миру? По-моему, нет. Ну, это ладно. Значит, это наше, мы в будущем будем требовать, чтобы это было. Значит, почему она вынуждена обращаться к людям, собирать деньги на адвокатов?
Ее отец, причем говорил еще несколько месяцев назад, что требуются деньги, потому что там какие-то миллионы.
Знаете, если она, ну, смотрите, гражданин России, она гражданин России. Да? И с ней поступили как-то плохо за то, что она гражданин России. Неважно, захватили бандиты в заложники, как захватывали пираты у берегов Африки, или там еще что-то сделали. Вот судили неправедно, посадили в тюрьму и так далее. Государство должно посылать корабли, сбрасывать десанты, давать деньги и так далее. Ну, в случае Америки, разумеется, не о кораблях, а десантах речь, да? Но чтобы... Великая страна, Россия, допускала, что, вот она говорит, ее осудили за то, что она наша гражданка, это они преследуют, потому что она россиянка, а она вынуждена была собирать деньги на адвокатов. Да вы что, ребята, у нас страна есть или нет?
Но обвинили ее все-таки в сговоре с целью работы иностранным агентом. Вот. Потому что она гражданка России. Не,
понимаете, в чем дело? Я думаю, что суд над ней был достаточно справедливым. Я так думаю, да? Просто потому, что было внимание. Не потому, что там всегда суды справедливые. Они бывают по-разному, хотя, конечно, они более справедливые, чем у нас, да? Вы знаете, что у нас из 500 процессов только один заканчивается оправдательным приговором. Один из 500. То есть у нас как бы суда фактически нет. Если вас обвинила прокуратура, то считай, что сел. Вот. У них это все-таки немножко иначе, даже сильно иначе. Но не в этом дело. Значит... Теперь наши говорят, что ее осудили за то, что она гражданка России, и они, значит, это вот русофобия и так далее. Но если так, ребята, так защищайте ее.
Если бы была русофобия, например, если следовать той же логике, тогда 15 лет должны были дать, а дали это только полтора.
Это само собой. Но просто, вот понимаете, вот ситуация. У нее нет денег на адвокатов. Вопрос к министру иностранных дел. Вопрос вообще ко всем этим ребятам, которые занимаются внешними отношениями и защитой интересов России и граждан России. Вообще, между прочим, интересы России вне интересов граждан России не существуют.
А за каждого должны вступаться? Потому что Юрий говорит, знаете, сколько граждан России сидят в американских тюрьмах за те или иные преступления? Кто-то о них знает? Нет.
Значит, я думаю, что ситуация такая. Я думаю, что когда, ну вот как мне кажется, было бы правильно.
Понятно.
Да? Значит, когда гражданин России где-то в Америке, в Буркина-Фасо, неважно где, в Парагвае там, попадают в кутузку, попадают, значит, с какими-то обвинениями и так далее, то наши консулы должны, наши представители должны чем заниматься? Они должны обеспечить, посмотреть, по-честному все или не по-честному. Если по-честному, наркотиками торговал, там еще что-то такое, то, ну что делать, ребят, ну не торгуй наркотиками, да? Значит, единственное, что, чем должен заниматься консульский отдел наш, это смотреть, чтобы права не нарушались, чтобы с ним там, ну, как-то не
плохо. Может быть, Российская Федерация условно, грубо говоря, не вмешивалась, чтобы еще больше не усугубить ситуацию вокруг Марии Бутиной?
Во-первых, Российская Федерация вмешивалась. Были заявления министра иностранных дел, были заявления...
Нет, заявление – это одно, а спонсирование адвокатов – это, наверное, уж совсем другое.
А почему это другое? А почему это другое?
Ну, вдруг так подумают, я просто
предполагаю. Я не знаю, что они там, кто чего подумает, да? Вот. Но нормальное вообще дело, между прочим. Вот. А эти все ребята в Государственной Думе, да, они нехай сбросятся из своей зарплаты и дают ей деньги, если считают правильным. Вот. За что санкции-то? Вот. Понимаете? А вот дальше смотрите. Вот нашего человека взяли там, не важно, мужчину, женщину, значит, взяли на что-то, да? Дальше вот в чем наша обязанность, хочу закончить это. Угу. Проверяем. По-честному, не по-честному, справедливо, несправедливо. Если справедливо, смотрим, чтобы не обижали, там, понятно, да? Вот, если несправедливо, если мы видим и считаем, что это потому, что у них предубеждения против наших, это потому, что они там не любят Путина, а вымещают зло на Васе Пупкине, да, вот, тогда давайте Васе Пупкину деньги на адвокатов, давайте все что угодно, защищайте его, вытаскивайте.
У Павла есть предположение. Мне кажется, наш МИД ей сказал, мы дадим тебе деньги, но мы не можем сделать это напрямую, поэтому сделай обращение с просьбой краудфандинга, и мы дадим тебе эти деньги якобы как пожертвование.
Это возможно. Это вполне возможно. Только тогда, понимаете, наш МИД позорит нашу страну, мне кажется, да? Вот мне кажется, наш МИД позорит нашу страну. Я бы хотел, чтобы моя страна защищала своих людей с открытым забралом. Когда мы, в общем, взяли...
А может, это невыгодно?
Кому?
В политике. Ну, вот в данном случае, в деле Марии Бутиной, например, невыгодно.
Это всегда выгодно. Защищать чувство собственного достоинства, защищать достоинство своей страны, выгодно. И когда, между прочим, взяли, помните, у берегов Бенина взяли наших этих ребят, захватили пираты, да? Вот я говорю, я считал, да, и даже писал про это, да, что... Мы должны не просто их освободить, а мы должны найти всех, кто их взял, найти и уничтожить, чтобы они впредь знали, что граждан России трогать нельзя. Это нормальная ситуация. Понимаете, если мы страна, я хочу, чтобы наша страна защищала своих. Понимаете, это нормальное дело, одно из функций нашего государства, любого государства, защищать своих людей. Вот. Если вы считаете, что ее преследуют за то, что она гражданка России, то вы обязаны все положить на то, чтобы ее оттуда вытаскивать. Вот. Я не думаю, что это так. Но уж если вы так говорите, сказали А, скажите Б, ребята.
Деннис Грэм говорит, а разве осужденным не предоставляется адвокат? Как бесплатный, так и от посольства. Просто она решила похайпить, как и Чапман, для того, чтобы, когда выйдет из заключения, станет медийной личностью.
Ну, вы знаете, я не хотел бы залезать в голову кому бы то ни было, да, я не знаю, почему она сделала так, а не иначе. Бесплатный адвокат всегда хуже, чем платный адвокат, вот и все. И у нас, и на Западе.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, 7373948, давайте вас послушаем, пожалуйста. Ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич,
такой
пожалуйста.
Вопрос.
Да.
На основании чего гость студии сделал вывод, что Украина имеет боеспособную армию? Кто, на ваш взгляд, вообще должен определять и давать заключение о боеспособности армии в 40-миллионном государстве? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич.
Значит, видите ли, я просто вижу, что во многих боестолкновениях, которые там... были. Украинские вооруженные силы вели себя достаточно достойно. Вот. Я также вижу, что продвижение наших трактористов и шахтеров остановилось на контроле за двумя, в общем, не сильно нужными городами, которые сейчас как чемодан без ручки. А пробить сухопутный коридор в Крым, например, отторгнуть вот эти 8 областей не удалось. Да? Не удалось. Кроме того, все наблюдатели наблюдатели, там, ООНовские, не ООНовские, всякие, которых там полно сейчас, они все говорят, что, в общем-то, подготовка очень-очень неплохая.
7373948, 7373948, давайте вас послушаем. Откуда вы нам звоните, скажите, очень много цифр у вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Борис.
Борис, откуда вы нам звоните?
Алло.
Алло, откуда вы звоните? У вас какой-то номер интересный.
Я звоню из Берлина. Вообще я звоню из Москвы, из Берлина периодически. Оттуда и оттуда.
Поняла, хорошо, да. Задавайте вас свой вопрос, пожалуйста.
Во-первых, я хотел сказать Леониду Яковлевичу, что мне всегда приятно его слушать, и что он умница.
Спасибо.
Вопрос ваш?
Всегда приятно. Я же здесь в программе «Умные парни». Я здесь в качестве умного и выступаю.
Далее нет, вопрос.
Нет, Леонид Яковлевич, да. Это не лесть, а констатация факта.
Я прошу прощения, пожалуйста, вопрос, пожалуйста.
Вопрос такой. Да. Вот насколько я слышал, что Зеленский сказал, что не надо вешать мои портреты в кабинетах, повесьте портреты своих детей, и когда принимаете какие-то важные решения, смотрите на них. Как вы считаете, правильно это или нет?
Спасибо. Ну, конечно, правильно.
Спасибо.
Ну, спасибо за комплимент, конечно, правильно. Я сказал, что это блестящая речь, совершенно просто блестящая, да? Если он будет вот так действовать, как он сегодня говорил, ну, господи, это вообще в Украине повезло.
Я хочу обратить ваше внимание еще на ситуацию вокруг сквера храма в Екатеринбурге, который продолжает развиваться, потому что власти Екатеринбурга собирают уже предложение о месте строительства храма. По итогам, по результатам опроса власти проведут рейтинговое голосование, чтобы граждане могли выбрать наиболее подходящую площадку для строительства храма. С 13 мая там весь конфликт продолжается, и вот теперь, видимо, ищут выходы вот из этого конфликта, из этой проблемы, которая сложилась, и есть еще это цитата Владимира Путина, который говорит, есть простой способ. Провести опрос, меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства. Вот то, как сейчас власти Екатеринбурга поступают, это, скажем так, по совету президента. То есть давайте мы сейчас попробуем еще какие-то места посмотреть и как-то выйти из этой конфликтной ситуации.
Нет? Вы понимаете, власти Екатеринбурга проявили совершенно фантастическую тупость, просто фантастическую тупость. Вот. То есть никто, конечно, ничего особенного от губернатора Куйвашова не ждал. Он такой человек не сильно, знаете, отягощенный там талантами. Но что он будет так себя вести, что он будет вообще такое бревно, понимаете, ну, совершенно невозможно. Вот на ровном месте сделать такой конфликт, это вообще надо уметь. Вот. А ситуация там печальная, как мне кажется. Вообще вот эта вся история, она меня очень сильно огорчает, потому что она говорит о чем? Она говорит о том, что у нас нет государства. Знаете, вообще государства нет. Как с Путина его нету, так и здесь его нету, потому что государство – это право на насилие, это монополия на насилие. Да? Вот только государев-человек в униформе, по приказу, может использовать насилие по отношению к другим людям. На этом стоит любое государство.
Но Росгвардия там была. Что? Росгвардия там была.
Извините, пожалуйста, там сначала были бандиты. Там сначала были тетушки. Вот в нашей братской стране их называют тетушками, да? Значит, там был ЧОП, который не имеет права выходить за пределы очень узких полномочий, очень узких, а он вышел. Туда приехали так называемые члены клуба единоборств русской медной компании. А русская медная компания – это есть та компания, которая строит этот самый храм. Это вот они и есть, да? Значит, они прислали членов там спортивных клубов, которые начали избивать людей, да? Кроме того, там еще какие-то казаки ряженые появились, еще кто-то, да? А полиция, ну, или в данном случае надо говорить менты, мне кажется, может, какая к чертовой матери полиция, если они ничего не делают?
Ну, все-таки полиция, давайте, мы вот. В эфире.
Хорошо. Так вот, значит, полиция, недостойная этого звания, мне кажется, она стояла и смотрела, да, вот в первые сутки конфликт развивался именно так. А поскольку до сих пор те бандиты, которые якобы защищали храм, не арестованы, а есть видеозаписи и так далее, до сих пор те полицейские, которые за этим наблюдали, не отстранены от должности, по ним не начато служебное расследование за преступное бездействие, да? Значит, у нас нет государства. Значит, государство позволило бандитам это делать. Да?
Вот высказался президент, который говорит, а проведите все-таки опрос.
Подождите, и тут начинает до президента, там, кроме того, президент сказал, проведите опрос. Президент не сказал, накажите бандитов. Значит, их не накажут. Да? Это номер раз. Номер два. Мне кажется, это означает, что у нас нет Понимаете, у нас есть некоторое количество, их не так много, как говорит Святейший Патриарх, но они, безусловно, есть, люди православной веры, конечно, есть, да? Но мне кажется, у нас нет соразмерной этим людям церкви, потому что я не понимаю, как местный епископ, вот он что, вот смотрите, вот людей избили, арестовали, там еще что-то такое, да, а дальше он будет строить храм, а дальше он осветит этот храм и будет там, значит, о любви к ближним говорить? Ты что, ты вообще, ты кто, да, ты кто, а где у нас патриарх? А почему патриарх не в Екатеринбурге?
Ну, там, смотрите, какая ситуация. Там же опираются на то, что два раза проводились общественные слушания. Ага. Город дал землю, вроде бы все решено. А, и да, тут да. Люди, которые как-то неорганизованно вышли, но которые неравнодушны, начали, да. Значит, все никак, а вы знаете, ни вот с кем не договориться.
Обратите внимание, что слова президента о необходимости проведения опроса, да, говорят о том, что президент Российской Федерации признал публично, что все согласования, общественные обсуждения, которые были до этого, это полная туфта. Это он признал, потому что он сказал, давайте проведем опрос.
Механизм, может быть, механизм просто неэффективный, потому что говорит, ну, давайте опросом решать, давайте референдум проводить.
Подождите, про референдум он не говорил, он не хочет референдум, он боится
референдума. Он не говорил про референдум, да.
Вот, он говорит про опрос, опрос легко фальсифицировать, но не в этом дело. Понимаете, если есть законные все решения, согласования, общественные обсуждения и так далее, то президент бы сказал, у нас все это есть. Если вы считаете, что это было сделано с нарушением, подавайте в суд на эту процедуру.
А президент вообще должен в этом разбираться? Если это какая-то региональная узкая история. Как вы сказали, свердловские власти все это упустили в силу ряда обстоятельств, то, соответственно, и тут вдруг вмешивается президент. По меркам президента не мелковато ли?
Я вообще, мне как трудно сказать, чем президент занимается, да, в своей жизни. Я же не президент, я не знаю, что он делает. Мне просто это неизвестно. Не к тому, что он ничего не делает, а я просто не знаю, что он делает. Вот. Мне кажется, что это конфликт сильно достойный, потому что он стал общенациональным. Это общенациональный конфликт. И это конфликт не о храме и не о сквере.
О чем?
На самом деле. Это конфликт о глобальном недоверие людей к власти, о глобальном противостоянии людей к власти. Это как, знаете, такой насыщенный раствор, есть такое понятие, значит, когда, в знаете, химии, вот, да. Туда бросаешь кристаллик, и он так раз, все, и там все кристаллы образуются, да? Вот, вот достаточно, или это вот как лавина. Вот почему лавина может сойти от выстрела, крика там, угу. И так далее, да, почему? Потому что скопилась гигантская потенциальная энергия вот этого снега, сложившегося там и прочего, да, и нужен только толчок, и вот у нас скопилась эта энергия, здесь мусорка, здесь храм, здесь дорогу размыло, не важно что, важно то, что люди четко понимают, очень многие люди понимают, что государство им враждебно.
В связи с этим, как, вот, например, даже на этом уровне вы видите разрешение этого конфликта, разрешение этой ситуации? Значит, как?
Я думаю, что, ну, во-первых, совершенно очевидно, что надо заморозить эту стройку, и храм там не строят. Мне кажется, это просто абсолютно очевидно.
Перенести в другое место, тогда там будут говорить, а мы не хотим здесь, мы не хотим в этом месте храм.
Уговаривать. А может быть, храм вообще больше не нужен, я не знаю. Знаете, вот я никогда...
Тогда у меня люди есть... будут считать себя проигравшими?
У меня есть друзья, очень достойные люди, глубоко православные, глубоко верующие, да? Вот, я атеист, но вот они глубоко верующие люди, даже богословы есть там, да, вот тоже два человека у меня есть, среди моих хороших знакомых, два богослова, православных, вот. Вот я их спрашивал, и сам я никогда не видел, чтобы человек не мог попасть в храм, потому что там переполнено. Вот. Это бывает только в храме Христа Спасителя, который иногда храм, а иногда не храм, а непонятно что, придворное какое-то место такое, когда Путин приходит, они набивают ФСО в штатском туда, вот, а люди здесь попасть не могут. Ну, это вот уже специфика нашей политической системы, да? А так вообще во всех городах и весях нашей Родины вот всегда в храмах есть место. Оно есть всегда. Если есть православные люди, которые говорят, вы знаете, ребята, а нам мало, а мы хотим еще, вот мы хотим построить свой храм. Ну, знаете, ну, они должны договориться, ну, что поделать, они должны договориться с теми, кто живет рядом. Они должны сказать, что да, вот у вас тут будет стройка, действительно, там, год у вас тут будет неприятно, но зато вы получите это и это, там, и так далее. Они должны уговорить, а дальше должен быть, действительно, референдум.
А почему их локальный. Нужно уговаривать? Вот давайте.
Ну, потому что это мой город, ваш город, понимаете? Потому что не только про храмы это касается, это не только храмов касается, это должно касаться любых масштабных проектов, понимаете, если возле моего дома хотят поставить торговый центр, то они должны договориться с нами, с теми, кто живет вокруг этой стройки, и у кого полтора года не будет жизни.
Противники таких мер говорят, ну, тогда все остановится просто,
нет,
потому что
нет.
Все равно найдутся такие люди, которые будут, нельзя здесь нет, ничего делать.
Нет, как... подождите, нет, не все остановится, это означает вот что, что допустим, смотрите, например, вот вы хотите построить, ладно, не будем храм, так сказать, это болезненная такая сложная тема, тем более я атеист, что, я-то кто, да еще и еврей, вот, значит, магазин, да, торговый центр. Да? Допустим, строят возле вашего дома торговый центр. И вы, разумеется, этого не хотите, нафиг вам это надо, да? А вам, допустим, скажут, знаете что, давайте так, вот вы действительно, у вас будет полтора года тут грязь, шум, все это будет, конечно, неприятно, мы это понимаем, да? Но зато все жители вот этих окрестных домов получают бесплатную подземную парковку за это. Например, да, вот это доносится, шум будет вот, и шум будет мешать вот в так, по такому-то периметру, да, вот, ну, неудобство. То есть договоритесь с людьми.
Вот, смотрите, Леонид, здесь такая проблема возникает, как кажется, что если людям предлагают договариваться, это значит, кто-то кому-то должен уступить, а, соответственно, тот, кто уступит, он может сказать, а мне на шею сядут. А почему нет, я тогда проигравший?
Нет. Это договоренность – как... это не уступки. Это... Вот, понимаете, это вот игра с нулевой суммой и с ненулевой суммой, да? Значит, есть вариант, когда если ты выигрываешь, то я проигрываю, да? Если вы ловите бомбилу на машине, да, значит, джихад-такси у нас ездит, да, вот вы его поймали, да, и он вас куда-то везет, и он говорит 500, а вы ему говорите 300, да, значит, чем больше вы заплатили, тем больше он выиграл, тем больше вы проиграли, правильно, да, вот. А в нормальном бизнесе, в нормальных взаимоотношениях должны выигрывать все. Всем должно быть выгодно. На этом основан и бизнес, на этом основана политика, на этом все основано. Надо искать такое решение, которое будет выгодно и вам, и мне, и мимо проходящему там, и так далее. И вот, допустим, со строительством это вот ровно такое решение.
Вы считаете, это реально?
Конечно. Конечно, это реально. Слушайте, во всем мире это делают. Во всем мире это делают. Везде строят храмы, больницы, торговые центры, аэропорты. Ну ничего. Это занимает время, между прочим, это всегда занимает время. Третий аэропорт в Токио долгое время не могут построить, потому что вот они вот не решили, да? Вот. Ну, ничего, решат.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, еще успеем да, принять конечно. Несколько звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Добрый день.
Здрасте, да.
Нужно знать русскую историю, что никогда армии не было ни у Киева, ни у
Москвы. Я прошу прощения, Олег, вопрос. Нет, я прошу прощения, не надо нам исторические справки приводить, у нас слишком мало времени. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Леонид Яковлевич, вопрос такой. А вы считаете этичным обращение Будиной к населению России, ко всему народу по поводу сбора денег в количестве в сумме 40 миллионов, как бы как на правах вот благотворительного фонда?
Спасибо большое.
Вы знаете, один мой приятель, когда услышал ее обращение, сказал, вот, говорит, колеблюсь теперь. То ли сразу ей всю пенсию отдать, то ли по частям, а может, почку продать. Значит, я думаю, что много не соберет. Но, вы знаете, мне кажется, что... ну, слушайте, я не судья никому, понимаете, я не судья никому. Девушка сидит в тюрьме. Конечно, там ее не пытают, никто ей никуда там ручку о швабры не вставляет, понятно, как у нас бывает, вот. Но в тюрьме все равно не сахар. Да, ей хочется оттуда выйти. Я не судья ей. Да, я, у меня претензии не к ней, что она попросила денег. У меня, мы же, она нас не требует. Хотите, даете, не хотите, не даете. У меня претензии к государству, которое не исполняет свои обязанности по отношению к гражданам России.
276-й Ельцин-центр тоже строили в сквере, тоже спиливали деревья. Что-то я не припомню. Демонстрации недовольных. Демонстрации не было, заказа, говорит Анна.
Значит, Ельцин... Нет, не было. Ельцин-центр строили для Ельцин-центра, взяли уже построенное здание. Оно было уже построено, было давно построено, да, его просто взяли и, ну, перекупили, и в нем разместили Ельцин Центр.
А РПЦ говорит, а когда-то там тоже что-то было?
Когда-то было, когда-то много чего было, я не знаю, вот, но когда появился Ельцин Центр, когда вообще Ельцин стал президентом, это здание уже было, вот, кстати, кто будет в Екатеринбурге, очень советую пойти в Ельцин Центр, блестящий музей, ужасно интересно, кстати, никакой апологетики Бориса Николаевича Ельцина там нет.
Леонид Гозман был у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.